Друзья, мы очень рады вас всех видеть. У нас сегодня очень долгожданная встреча. Александр Геннадьевич Хакимов здесь, в Аюрме. И когда начнем сегодняшнюю встречу, вот Кузьмич, студенты школы практической аюрведы и сотрудники Академии Аюрма.
Это студенты?
Да.
Я думал, что это все больные. Это студенты, оказывается. А, вот что. Все здоровы. То есть вы лечите людей. Здоровье — это первый этап развития как бы цивилизации человеческой. Здоровый образ жизни, здоровье — это первое начало. Согласно Бхагавата Пуране, есть две цели человеческой жизни. Первая — это здоровье. А вторая цель, она связана с первой. Какая? Интересоваться абсолютной истиной. Две цели. Они очень связаны, потому что здоровье, естественно, оно выходит на эти рубежи. Более тонких энергий мы наблюдаем, как вот человек живет, как он растет, почему болеет. Наблюдаем, и выясняется, что есть более тонкие причины, не только внешние, потом еще более тонко постигаем науки, и в конце концов мы доходим до самой глубины и сути человеческого существования, его жизни, как бы жизнь. Жизнь внутри, душа. Мы называем это психофизический фактор, два фактора одновременно, духовный и физический. И есть градация между ними. Эмоции, разум. Душа очень глубоко находится. Вы все знаете, что такое душа? Начинаете интересоваться или уже что-то слышали, верно? Я думаю, что сейчас это термин не какой-то новый, может быть, даже избитый. Очень много говорят о любви, о духовной любви, о божественной любви, о душе. Но лет 20-30 назад моего поколения никто не знал, что это такое. Понятия не имели. Не было, в принципе, такой науки, такой возможности познавать такие вещи тоже не было. Это считалось несколько опасным, религиозным, потому что религия, она использовалась для эксплуатации, и очень боялись. Собственно, сейчас религию довольно осторожно воспринимают по той же самой причине, что она имеет, может иметь власть над человеком, и неправильно использовать эту власть, злоупотребить. Поэтому нас интересует большей частью не религия как таковая, как организация, как конфессия, а знания духовные, наука. Аюрведа — это одна из таких отраслей знаний. Также постигает душу. Аюрведа, она — это наука о жизни, на самом деле. Это не здравоохранение, это не медицина. Не совсем так. Аюрведа — это означает жизнь. Поддерживать свою жизнь имеется. Если следовать аюрведе, нам, собственно, врачи особенно не понадобятся. Много сейчас профессий, они лишние, ненужные. В силу обстоятельств просто существуют они. Например, когда мы были в Навадвипе в 91-м году или 2-м, это Индия, Бенгалия, святое место, и у одного из наших, в нашей группе, заболел зуб. И он спросил: здесь, где тут зубной врач? Мне нужен зубной врач. Ему ответили, что у нас нет зубных врачей. Как нет? А как же вы? Что же вы делаете, когда зубы болят? Ну, говорит, в Калькутте 3 часа езды отсюда есть какие-то клиники, там есть зубные врачи. У нас нет, у нас зубы не болят. Вообще этой проблемы не существует. Когда-то, я помню, я еще был ребенком, появилась такая популярная болезнь, которая стала распространяться. Грипп называлась, грипп. До этого старики не помнили, чтобы что-то подобное было, вот так широко распространяющееся. Даже испугались, что это за болезнь такая новая. Мы давно привыкли к гриппу. 10-15 лет или 20 спустя новый шок человечества – рак. О, как страшно было людям слышать об этих вещах. Теперь он как грипп гуляет. И вы думаете, что это проблема медицины? Ни в коем случае. Это не проблема медицины. Нет, это проблема человека. Мы не знаем искусство жизни, мы забываем, вернее. Мы как бы знаем его в сердце, мы чувствуем, что мы хотели бы жить как-то счастливо, иметь здоровье, общение хорошее, любовь. Собственно, так и говорят веды, что критерий истинной чистоты. Что нужно? Чистый воздух, чистая земля, чистая вода, чистые умы, слова и поступки. Вот этот принцип чистоты, он и есть аюрведа. Чисто внешне и внутренне. В уме чисто, на словах чисто, в жизни чисто, пища чистая, одежда, отношения чистые. Вот этот принцип чистоты нужно рассмотреть со всех точек зрения, и получится здоровый образ жизни. Если даже врачу понадобится, если тело чистое, ум чист, то лекарства практически не нужны. Лекарства можете взять, травы какие-то, опять же чистый воздух, водой лечили в основном все болезни, особым образом структурировали воду, так сказать, потому что чистота – могущество. Если пища нечистая, вы едите, но не получаете жизненной силы, иммунная система все равно слабеет. Замечали это? Хотя пища вроде есть. Но иммунная система не становится сильнее, потому что там недостаточно жизненной силы. Потому что люди нацелены на килокалории, на аминокислоты, на жиры и белки, они забыли о жизненной силе. О душе. О самой жизни. Как известная Джаз Мухин из Австралии, она приезжала в Владивосток как-то, когда я туда приезжал, она была до меня за месяц буквально, мне рассказали, что она праноед, она солнцеед, она четвертый год ничего не ест и не пьет. Вот такие феномены тоже появляются, не только в Австралии, в других местах уже такие люди есть, они, ну, в этом вкус находят какой-то. Солнечная энергия, питаются пранами, пищи не требуется, оказывается. И они доказывают, что мы с вами едим не килокалории, не овощи, фрукты, а солнечную энергию, аккумулированную в этих самых веществах. Как мне сказал один доктор аюрведы, что за один прием пищи у человека усваивается всего 5 миллиграмм. Остальные запасники и отходы. Взвесьте, сколько мы выбрасываем и сколько поедаем. Будет почти одно и то же. Что-то мы едим другое. И более того, не только пища, а сама жизненная сила важна. Вы можете трансформировать простую пищу и воду в любые элементы, если у вас сильная жизненная сила. Если слабая жизненная сила, вы должны найти именно тот элемент, который не хватает в организме, он не способен сам вырабатывать его, синтезировать. Тогда вы находите какие-то витамины, дополнительные вещи, поддерживаетесь ими, ваша иммунная система еще больше слабеет, потому что не нужно работать вообще. Поэтому с чего начинается? С пробуждения жизненной силы. Вся искусство в этом. А это называется духовная практика, или то, что современные люди превратили в религию. Это слово сейчас ни о чем не говорит. Это означает, что просто какая-то конфессия, традиция, но суть давно уже утрачена. А религия – это не что иное, как законы Бога в этой вселенной, в которой мы живем. Вот их нужно знать и жить по нему, и все. Нам открыта лишь верхушка айсберга, такая как «не убивай, не прелюбодействуй, не кради». Не лги, это верхушка айсберга, вся наука там в глубине. Но если мы не освоим эти элементарные вещи, наука не откроется. Это и здоровый образ жизни, не убивай никого, не лги никогда. Это начало, это яма не яма называется в йоге. Это первые два принципа, принимай, что благоприятное, отвергай то, что неблагоприятное, имей разум. Но если мы хронически не можем соблюдать простые эти вещи, как же мы научимся науке о жизни? Живое существо невозможно изучить под микроскопом. Или препарируя чье-то тело. Что так мы изучаем лишь мертвечину. А само живое существо не можем изучить со скальпелем в руке. Если к вам кто-то пойдет познакомиться со скальпелем в руке, скажет, я без вас разберусь с вами, хорошо, я познакомлюсь сейчас. Вы понимаете, что это разные вещи. Живое существо не нужно умерщвлять, чтобы изучать. Нужно знать законы жизни, как строить взаимоотношения. Вот она наука. Жизни. И эти взаимоотношения дают вдохновение, любовь, счастье, энтузиазм, приток энергии. Это и есть наша главная пища. Любовь, отношения. Вот почему мы сейчас все больше и больше обращаемся к медицине. Почему? все меньше и меньше мы забываем вот эту вот любовь, глубину любви. И часто люди к доктору идут даже не потому, что болеют, а потому, что хоть кто-то им сострадает. Правда, правда? Правда? Вот это очень, очень важный такой момент, что доктор — это тот, кто сострадает. Если он не сострадает, он не может быть доктором. Клятва Гиппократа, помните? Аюрведа с чего начинается? Пусть желаю всем счастья, пусть все будут здоровы, мы должны сострадать, должны желать, должны быть активны в этом счастье, распространять его, утверждать. Ума настроения соответствующие. Даже если вы умираете, юридический доктор будет вас вдохновлять жить дальше, в следующей жизни. Вы не собьете его на негативный менталитет никогда. Доктор всегда позитивен. Доктор всегда знает ответы. Доктор знает науку жизни. Жизнь вечна, на самом деле. Вот такие доктора лечат душу и все остальное. Ну, и я думаю, что сейчас вы этим интересуетесь активно. И более того, перспективы огромные в этом направлении. Безграничные перспективы. Но юридический доктор должен сам иметь духовную практику, чтобы развивать эту науку, иначе она не развивается по-другому. Нет другого способа. Академическим путем наука это не познается. Необходимо самому жить соответствующим образом, чтобы давать эту жизненную силу и знания другим людям, и здоровье. И начинается со здоровья, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Это же половина поговорки, знаете об этом. Вторую половину обрезали когда-то и спрятали. А есть вторая половина этой пословицы. Но я о ней не скажу, это секрет. Но только для центра аюрведы впереди, да? Вы готовы, может быть, услышите. В здоровом теле здоровый дух. На самом деле одно из двух. Подумайте об этом. И что же одно из двух? Почему? Почему дух?
Здоровый дух, здоровое тело.
Почему не тело?
Не обязательно тело будет здоровым, если здоровый дух. Тело не обязательно.
Тело временно в любом случае, даже если здоровое, а дух нет, дух вечен. Поэтому что из двух выбирается в конечном итоге? Пока душа в теле, мы выбираем то и другое одновременно, верно же? Но ведь вы же не сможете вечно сделать это тело. Поэтому в конечном итоге одно из двух, говорится. Хотя в здоровом теле здоровый дух. Вот такая пословица, необычная. Есть какие-то вопросы? Меня просили не давать большую лекцию здесь. Потому что информация секретная очень. Все засекречено, встреча засекречена тоже. Да, пожалуйста.
И все-таки, может быть, это как-то будет, опять же, повторение. Но вот когда человек зациклен на своем теле, да, то есть вот его умасливаешь, там, всякие процедуры ему проводишь, там, ванны принимаешь, там, зарядку делаешь, йогу делаешь. И как выйти из этого, ну, кажется, что уже порочного, скажем, такого состояния, что практика духовная тоже не получается, когда там четкий перебирать рукавами, там сидеть джапу читать, там ноги сводят там и так далее. То есть вот, очень сильная зацикленность на теле. Вот как от нее все-таки вот, отойти?
Можете взять лошадь за усы, подвести их к воде. Но если она не хочет пить, вы не заставите ее пить. Иногда аюрведа превращается в чувственное наслаждение. Ванны, там, паровые всякие, травяные, мягкие, умасливания, массажи. То есть это чувственное наслаждение такое, знаете, для светского общества, элитарного такого общества. И для бизнеса, конечно. Ну, меня это не интересует. Да, это требуется. Человек болен, да, вот к нему нужен такой вот подход, такой сатвичный, теплый, такой душевный, бережный. Но задача в итоге пробудить разум человеку. Разум — главная вещь.
То есть знание такое.
Знание, да. То вы должны обязывать, те, кто проходит у вас аюрведические курсы, вы должны также посещать определенные лекции, входящие в этот курс, и усваивать какие-то вещи. Как, например, я читал книгу о докторе Бутейко, известный, да, из Новосибирска, он пишет его. Я пользуюсь его методом, до сих пор помогает мне. Пранаяма. И первое, что он наперво пытается делать, это работать с умами людей. Он не берется за установки метода, пока человек не осознает причину болезни. Он спрашивает, почему вы простудились? Почему простываете? Холодно было. Он дал для этого лекцию, что болезни все от неправильного дыхания. А потом спрашивает, почему? Ну, на сквозняке постоял, ничего не понял человек. Он снова эту лекцию повторяет, пока он не усвоит, только после этого дают метод. Неужели вы думаете, мы от сквозняков болеем? Даже врачи так думают современно.
Врачи-то все, конечно.
Нет, настоящий доктор должен быть разумным. Иначе медицина во что превращается? В устранение симптомов. В аптеку зайдете, миллион лекарств. От левой ноздри, от правой ноздри, от такого уха, от такого поноса. Вот тут болит хорошо, вот пшик, все, не болит, все нормально. Косметика медицинская, понимаете, такая вот. Такая комфортная, такая вот, знаете, приятная косметика. Это не медицина. Это насмешка над медициной. Разум. Лечим разум человека. Болезнь это следствие неправильных поступков, неправильного умонастроения, правильно? Ведь так? Вы же знаете эту связь. Понимаете сейчас, прекрасно понимаете эту связь. Информация полна на этот счет. Значит, с чем мы должны работать? С умонастроением человека также. Знания нужны. Либо есть другой вариант. Все равно же людей лечить нужно всех, кто приходит. Так я понимаю. Доктор не будет кого-то выбирать, кого-то нет. Тогда мы берем пример с одного древнего китайского доктора известного. Он славился своей благотворительностью также. Он лечил самого императора китайского, который тогда зажирел вот таким вот. Просто был толстый до невероятности, потому что просто зажирел. Он обжирался каждый день. Обжор. И когда ему было уже плохо, он понимал, что сердце у него уже не справляется, и органы не справляются, он попадал в такой отчаянный страх. Он вызывал этого самого лучшего доктора в Китае. Ему приводили. Тот просто выписывал ему диету, ругал его и кричал, ты умрешь, если это не будешь делать. И тот трясся от страха, говорит, я это буду делать. И требовал от него сумму космическую просто, запрос за эту диету. Никаких лекарств, просто пост и все, и деньги пришли. Император платил любые деньги, сидел на диете, ему было лучше. Потом на эти деньги лечил бесплатно больных людей. Так же можете делать. Вот с такими людьми, которые вот просто... Можете так же. С них брать деньги, а затем поможете на эти деньги делать хорошие вещи. Хороший пример. Только напугайте, короче, таких пациентов, чтобы платили хорошо. Это нормально. А люди, которые на самом деле интересуются жизнью, здоровьем, отношениями, вот им нужно помогать. Много делать нужно благотворительности для таких людей. Они ценнее.
Вообще, может ли врач или единственный, или тот, кто будет как-то или иначе практиковать, значит, вот эту практику, оставаться в своей вере, или обязательно быть в ведической культуре?
Вера не имеет никакого значения. Знания нужны. Знания. Почему мы к ведам прибегаем? Не потому, что мы хотим стать индусами, а потому, что там есть знания. И христианство Россия тоже приняла по той же самой причине. Есть определенные знания, определенная как бы ценность в этом была. Ну и по другим также причинам. Итак, таких знаний больше нет нигде, только в ведах. Изучайте. А вера – это уже ваш личный выбор. Не касается вашей веры. Бог один.
Да, еще вопрос. Вы всегда так очень хорошо говорите, то есть там каждое слово ваше просто в сердце попадает. Вообще, вот, а как вы этого достигли? И нужно ли учиться ораторскому искусству? Вот если, допустим, кто-то захочет потом также вот на какие-то знания там людям давать?
Я думаю, что я достиг этого при помощи веры. веры в знание. Для меня Бог — это живое существо. Вот и все. Мы же живые с вами, он тоже живой. Вот и вся разница. Если вы думаете, что Бог — нечто абстрактное, то уже не будет большого высокого уровня знаний. Тоже какие-то знания придут, но не такого высокого уровня. Поэтому именно от отношений с Богом зависит все остальное в жизни человека. И семья, и социум, и любые вещи, они зависят от того, как человек относится к Богу и к другим людям. Поэтому, если мы хотим себя усовершенствовать и усовершенствовать свой мир, мы должны усовершенствовать отношения с Богом, прежде всего. И они перенесутся на окружающий мир тоже. Называется на санскрите снеха. Как вы любите Бога, так вы любите все остальное. Что эта любовь, она эманирует из сердца.
А усовершенствовать отношения с Богом — это что значит? Как это
делать? Как усовершенствовать отношения с Богом? Есть отношения разные согласно дистанции, в соответствии с дистанцией, расстояние. Например, Бог где-то там, а я где-то здесь, на большой дистанции. Я верю, но на большой дистанции. У него своя жизнь, у меня своя жизнь. Некоторый такой сепаратизм существует. Вот большинство верующих людей такое представление имеют. Есть отношения ближе. Какое? Какие отношения ближе? В моем сердце. Находится в сердце непосредственно здесь. Как моя совесть, например, как моя память, знание, забвение, там все это описывается, как он проявляется. Не только это, еще ближе отношения, как с личностью. Потому что есть личная энергия, окружающая нас, это тоже божественная энергия. Материальная энергия — тоже его энергия. Мы же видим, что она разумно действует. Это тоже энергия Бога. Если бы там не было разумности, то они не могли бы это утверждать. И у ученых, у материалистов отношения с Богом посредством материальной природы. Они изучают законы природы. И иногда они догадываются, какой-то великий разум присутствует, как Эйнштейн это сделал. Изучая физику или космос, они начинают чувствовать это. Или медицину ту же самую. То есть какая-то разумная сила, связывающая все это, и мельчайшая, и величайшая одновременно. И они восхищаются, они чуть ли в транс не впадают, когда осознают это. Это такие более близкие отношения уже в знании. И веда говорит, что самые-самые близкие, сокровенные отношения — это личностные, их пять категорий существуют. Нейтральные, слуги господина, дружеские, родительские и супружеские. Вот. Ведь все это есть в источнике, поэтому есть и здесь. И в зависимости, какие отношения вы строите с Верховной Личностью Бога, в том отношении вы проявляете способности в этом мире и качества. Если вы достигли личности Бога, сознания, вы мастер будете личных отношений. Мастер. Непревзойденный мастер станете личных отношений. Если вы достигли имперсонального понимания Бога, вы не будете мастером отношений, но вы сможете быть отстранены от общей массы людей. Достигнете этой отстраненности от общей массы людей. Как бы растворение будете чувствовать внутри. Тоже многие беспокойства идут у вас. Вас не будет слишком тревожить счастье, несчастье, там холод, жара, то же самое. Но это имперсональный аспект. Отстранение. Но если вы достигаете личностных отношений, вы мастер личных отношений. Приобретаете особая способность любви, любовь. Это и есть то самое высшее чудо, которое описывается во всех книгах священных. Любовь к Богу — это цель каждой религии, любого направления. Но теперь нам нужно точно знать, что это такое, что это означает. Потому что мы не можем любить того, кого не знаем. Согласны? Любовь личностная. Не так, что вы говорите: завтра я выхожу замуж и влюбилась. Вас немедленно спросят: а кто он? Фотография есть? Где работает? Сколько лет? Как выглядит? Все детали сразу интересуют. Кстати, еще не знаю кто, еще не видела, но чувствую, что уже завтра выхожу замуж и влюбилась. Такого не бывает, знаете. Все очень конкретно, личностно. Если вы личности, все детали, вы не упускаете ни одну деталь. Ничего не пренебрежете, все дорого становится. А персонально означает, что уже через площадку на соседа наплевать. Он мне не интересен. Это имперсонально. Я отстраняюсь. Я сам для себя. Мне никто не нужен. Я пользуюсь не личностями, а системой общественной. Много проходимцев таким образом появляется именно благодаря такой концепции. Да, это написано в Ведах, что в век Кали будет развиваться деградация при помощи имперсональной концепции, которую люди усвоят, предпримут, личность забудут. Но если вы постигаете личность, вы творите чудеса. Мантра, тантра, янтра. Слышали? Все самого главного добьетесь только при помощи мантры, обращения к нему. Если нет отношений, невозможно. Тогда тантра, через служение можно что-то получить. Если служить не хотим и обращаться не можем, тогда только через развитие науки и техники это можно достичь. Янтра, машина. Но высший способ – мантра. Когда есть отношения, мантра работает. Нет отношений, мантра не работает. Если мы с вами друзья, я могу попросить, принесите мне воды, и вы сразу это сделаете, просто благодаря обращению звука, и все. Но если нет отношений, не могу сказать им, принесите воды. Некультурно. Ну ладно, еще воду кто-то принесет, может быть, ему плохо стало. Но если что-то более сложное попрошу сделать, скажет, нет, кто я вам такой, почему мне просите об этом? Нет отношений. Итак, поскольку у нас нет этих личных отношений, многие вещи просто не работают. Нам приходится трудиться, изобретать какие-то новейшие механизмы и прочие вещи. Хотя в природе достаточно механизмов уже. Достаточно, любое растение достаточно механизм. Столько различных форм здесь исцеляющих нас, столько механизмов живых. Но мы не можем пользоваться, потому что нет мантры, нет отношений. Это отношения. Мантра работает только, когда есть отношения.
Но ее нужно научить тоже правильно произносить.
Эти отношения мы должны получить от духовного учителя, тогда мантра будет работать полностью. Поэтому от духовного учителя получаем мантру по этой причине. Иначе она написана, можно было просто прочитать. Это так же, как радио, знаете, вот есть настройка волны. Если поймаете, она работает, сразу информацию несет. Не поймаем, не идет информация. Вот нужно знать просто эту настройку. Эту настройку дает духовный учитель, и тогда можно пользоваться мантрой. Так сказать, пользоваться слово не очень правильное. Там несколько иное сознание. Не пользоваться, а служить. Служение. Медицина – это служение, это не что иное.
Тут мы попадаем в капкан от личностного фактора. Так же, как в религии очень много служителей Бога, которые, извиняюсь, толстые, пьяные, развратники. Ну, мы знаем, да, что все, что делается в Ватикане и так далее. Но и здесь духовный учитель – это человек, и он может быть вот самым разным. И чаще всего человек с избыточной гордыней. Как вот, то есть получается, я сейчас о чем? О проблеме посредника. То есть ведь идеально это, если ты выходишь к Богу напрямую, да, действительно, личностно не справишься, все, у тебя эта связь получается, ты строишь. Но как только вторгается один посредник, второй посредник, третий посредник, условно говоря, между вами и мной может оказаться 6 посредников. То есть один на уровне Челябинска, другой на уровне Кирова, следующий пошел на уровне Перми, у Пермского тоже 2-3 ступеньки, и вот он дошел до меня. И вот насколько вот здесь все вот, нюансы передачи могут быть засорены их личностными какими-то вещами, которые они еще не изжили. Потому что они хотят быть учителями, они уже в теме 2 года, но они не изжили, не ушли.
Когда вы описали сейчас духовного учителя образ, он не соответствует ведическим описаниям. Поэтому мы сейчас с вами не о духовном учителе говорим, о ком-то другом. Поэтому ваш вопрос справедлив по отношению к этим людям. Они не духовные учителя. Он не может иметь избыточную гордыню, иначе он не квалифицирован. Поэтому нам нужно сначала узнать точные критерии, каковы качества духовного учителя, затем найти соответствующую личность. И тогда он действует не как посредник, а как пробуждающий фактор. Или, например, прозрачная среда, еще говорят. Так же, как если зрение у меня не очень хорошее, я одеваю очки. Видите, это дает мне возможность видеть. Вот подобным образом. Или катаракта, и я снимаю ее. Вот пробуждающий фактор, пробуждающий жизненную силу. Нужно найти квалифицированного просто духовного учителя. Но поскольку у нас есть опыт обманщиков, которые себя называют духовными учителями, понятно, что мы осторожны должны быть. Например, мы идем к врачу зубному, а он не квалифицирован, и нам зуб сломал. Хороший. Видите, как это очень обидно. И вы даете обет с этой поры. Никогда больше к зубным врачам не ходить. Ну а если заболит зуб, что вы будете делать? Все равно нужно искать зубного врача, только настоящего. Видите, другого принципа не существует. Нельзя без гуру получить знания. Но нужно идти квалифицированно. Но веды говорят одну интересную вещь, послушайте. Если вы хотите быть обмануты, придет обманщик. Искреннюю душу не обманешь. Вот тут очень важный момент. Это решается именно в сердце человека. Или как Иисус говорил, что если ребенок просит рыбу, разве отец ему змею в руку положит? Вот очень важно разобраться в своих желаниях. Потому что если ученик готов, гуру приходит сам. Это не какой-то сложный вопрос, как кажется. И так очень важны наши мотивы, сердце, настройка. Все искренние желания они нас приводят, они нас возвышают. Но если примешиваются какие-то корыстные мотивы, немедленно придет там обманщик. Это работает точно очень, как закон математики. Поэтому и говорится, что этот мир обманутых обманщиков. В целом, если взять вот эти отношения материальные, они все корыстные какие-то. И священники даже, и другие, тем, кому нужно доверять вообще безоговорочно, даже родителям, они имеют каждый свои какие-то корыстные интересы. Именно поэтому здесь самый важный принцип – найти правильный источник знания. Источник, источник. Не само знание, источник знания важен. Чистое сердце. Кто на самом деле имеет сострадание, на самом деле заинтересован в помощи другим, на самом деле имеет знания. Как это сделать? Это называется гуру парампара. Гуру не может быть один сам по себе, без парампары. Вот это уже не гуру. Потому что гуру прежде всего ученик. Прежде всего квалификация, что ученик. А у него есть свой гуру, у того свой парампара, преемственность существует. И она берет начало с истоков творения. Это парампара. Пока вот мир существует. 4 сампрадая существуют в мире, больше нет. 4 линии. Мы представляем одну из этих линий сейчас. Брахма Гауди Мадва Сампрадая называется эта линия. Есть Рудра Сампрадая, Шри Сампрадая, Кумара Сампрадая. И Брахма Сампрадая, вот эта вот Сампрадая. 4 линии всего, больше нет. Источник один и тот же, это Бхагавадгита, это ведические книги. Писания те же самые, то есть знания это те же самые. Но в одной Сампрадае делают акцент на изучение философии, там, мыслители. Гьяни. Особый процесс. Другой сампрадай идет на аскезу, скажем, упор. Через аскезу достигает. Другие через отречение. Брахма Гауди Мадва сампрадай идет через любовь. Что к аскезе сейчас почти мы не способны. Философство у него тоже очень слабо. А вот путь бхакти, любви рекомендован сейчас для людей. Путь милости еще называется. Путь служения, сострадания и помощи. Если я сейчас скажу, пойдемте в горы, бросайте все, невозможно. Оставьте семейную жизнь, примите отречение. Невозможно. Мы связаны. Но путь милости, сострадания, любви, да. Да, сейчас для всех каждого скажет, да, это мой путь.
Доктора Аюрведы изучать священное писание, такие как Бхагавадгита.
Бхагавадгита? Я не хочу как бы выглядеть фанатиком Бхагавадгиты, но я ее искал ее с юношества, эту книгу. Я читал Махабхарату еще во всемирном издании когда-то, и там упоминалась Бхагавадгита. И везде упоминалось, что сокращенный перевод, сокращенный перевод, сокращенный перевод. Где же найти настоящий перевод Бхагавад-гиты? Я нашел ее в Санкт-Петербурге в 1982 году. Ее перепечатывали на машинках подпольным образом. Но она запрещена была в таком варианте, с комментариями, именно, потому что там уже образ жизни должен менять человек. Пока это была идея просто какой-то философской, никого не тревожило. Но как только люди стали принимать как образ жизни, власти забеспокоились. Я помню это состояние, я сам печатал на машинке какие-то тексты. И там было написано: «Благословенный Господь сказал». Я не мог понять, почему благословенный, почему Господь, и сказал, и кому сказал. Печатаю дальше, что он сказал. Ничего не понимаю, конечно же. Потом дальше. Арджуна сказал. Так кто кому говорит, непонятно вообще. И тот сказал, и этот сказал. У нас обычно сказал, спросил, а тут непонятно. Между тем, кто отвечает, кто говорит. И даже вот когда я читал, не мог понять, где вопрос, где ответ вообще. Мне трудно. Санскрит и вот этот перевод еще. Сейчас я уже, конечно, в этих делах как рыба в воде плаваю. Но тогда это, представьте себе, вообще мышление другое какое-то. Другая традиция. 5000 лет назад, боже мой. Вот, и я вот такая стопка была. И, ну, ничего не понятно вообще, ничего. Освободись от гун материальной природы, и все, хоть ты тресни, ничего не понятно. Ну как, какие, что такое гуны, ну как освободить? Я хочу освободить, но от чего? Не знаю. Ну, а потом, я потом знал, Лев Толстой читал Бхагавад-гиту, Махатма Ганди, Эмерсон, Николай II был во Вриндаване, тоже была Бхагавад-гита издана в то время. Но так ее никто и не понял. Даже Лев Толстой, читая, он написал в результате «Войну и мир», и все. И сам запутался так, что выбросил эту книгу, сказал, самое лучшее, что я написал, буква для детей, все. То есть максимум персональную концепцию люди могли получить какую-то из Бхагавад-гиты, и на этом все заканчивалось. А в 85 году мне попала другая Бхагавад-гита, уже из Калькутты издания, в «Цепи ученической преемственности», и там, знаете, как было... транслитерация санскрита, пословный перевод, литературный перевод и комментарий каждому стиху. 800 шлок, вот такая толстенная получилась книга, вот там все прокомментировано. Вот я начал ее читать. Вот с этого все уже началось. Конечно, я помню мои способности несчастные, потому что я был хорошим философом в школе. Но с этой философией, когда столкнулся, я понял, что я вообще не философ. Нужно учиться, учиться, учиться. Браман Параматма Бхагава неделю запоминал, что это такое. Думаю, что же дальше будет? А? Как же я вообще эту книгу прочитаю, хоть пойму что-то. Ну а потом начались мистические вещи. Потому что Бхагавад-гита, если вы хотите ее понять, она сама всем расскажет. Я не шучу нисколько. Это не просто какая-то книга. Это единственное произведение. Как называется Бхагавад-гита? Знаете, в переводе, что такое? А? А? Песнь Бога. Это единственная книга в мире, где Бог сам о себе говорит. Все. Вы не найдете больше других таких книг. Даже в Ведах такого нет. Это исключение было из правил. Если вы знаете историю Махабхараты, что это было исключение из правил. Единственное исключение, которое было за все века, 5000 лет назад. В остальном Ведах говорится, Нараяна, Верховный Господь, с человеком не разговаривает. Так и написано, не разговаривает с человеком. Это разные платформы вообще. Есть другие энергии, которые близко к человеку, с которым должен иметь дело. Но Нараяна никогда не разговаривает с человеком непосредственно. Библия — это либо какой-то огонь священный, там, куст горящий, или голубь с неба прилетит, или голос с неба возвестит. Но вы не увидите его. В Коране Мухаммед видел покрывало из 7 звезд, но Бога не видел, голос только слышал. Не видите, вы не увидите его непосредственно. А здесь Бхагавад-гита. Кришна и Арджуна разговаривают, один из них верховный, другой его близкий друг. Смотрите, какая интересная история вообще. С которым они прошли много воплощений в прошлом. И он восстанавливает его память как бы этой гитой. Что было, что есть и что будет, он говорит. И кто мы с тобой, и что это за мир. Он все объясняет Бхагавад-гите. Полностью соответствует всем ведическим писаниям, все там постулаты. Знают только Бхагавад-гиту, знаете все веды. Одно дело знать философию, другое дело применять. Вот это уже другой вопрос. Вот попытайтесь изучать Бхагавад-гиту и применять это в аюрведе. И увидите, что какой будет результат удивительный. Вот будет сила духа и сила слова. Будет исцелять одними словами людей в конечном итоге. Да, это главное. Слово это главное. Главная сила исцеляющая. Слова именно. Лекарство нас не лечит. лечат лекарства.
Хорошо. А если человек не готов слушать, нужно ли ему, вот человек очень такой вот напористый, верующий, а нужно ли этому человеку, который вот не готов это слушать, услышать, все-таки продолжать говорить?
А что он не готов слушать?
Вообще, какие-то истины.
Про Кришну Арджуну?
Те же ведические знания, допустим.
А вы не называете их ведическими знаниями?
Даже если образ
жизни... Вы же аюрведический доктор.
Нет, если даже вот говорите, как правильно питаться, как правильно жить, там нельзя это, нельзя то, а человек не готов, вообще, я сам все знаю.
А что он хочет? Чтобы вы лечили много или что?
На примере своих близких, да?
А, нет, с близкими я даже не спрашиваю. В своем отечестве пророка нет, с близкими отдельная история. Близкие приглашали других докторов. Я знаю, что такое близкие. Близких в центр приводите к доктору. Если даже вы сам врач, вы заболеваете, вы другого врача вызываете, верно же? Но что ум-то беспокоится, вы же болеете. Так же с родственниками. Вы можете кем угодно быть, они вас всерьез никогда не воспримут. Это родственники. Они вас помнят, знаете, когда вы еще в школу ходили. И тут доктору только учат меня еще. Это называется раса, отношения. Они не меняются. Вы можете быть уже великим человеком, но мать и отец будут так и сестры будут так и думать про вас. Поэтому, когда родители хотят обучать ребенка, они обучают до определенного уровня, а потом отдают кому? Учителю. Там другая раса. Там он будет послушным, там он серьезно все воспринимает. Ну, родители все прощающие, какие проблемы?
А если наоборот дети хотят что-то, родители уже... сейчас такое время, да, что... понятно, что родители не измените, но все же бывает так, что, допустим, дети как-то развиваются, да, а родители наоборот деградируют, что делать?
Если дети развиваются, родители уже не упадут сильно. Дети их поддерживают. Если даже и упадут, все равно за счет детей они не упадут низко. Если в роду появляется один святой, весь род спасается. Но если род, в котором нет ни одного святого, это род проклятый, считается. Его трудно спасти. Мы спасаем свою семью именно таким образом, что мы начинаем следовать вот этим вот правилам жизни духовной. И все родственники получают благо от этого. Революция происходит не от того, что вы скажете им, а от того, как вы жить начинаете. Вот это производит революцию ума родственника. Например, вы не едите мясо, отказались от мяса в какой-то день. Революция в семье, правда? На Новый год вы даже не сели за стол и шампанского с ним не выпили. Революция началась.
Но скандал же происходит.
Это не скандал, это революция. Скандал по пустякам, это серьезное дело. Это революция. Это образ жизни, это принцип. И когда они понимают, что это ваши принципы, и вы тверды в этих принципах, они уважение чувствуют со временем. А потом, когда вы становитесь известным, они говорят, это моя дочь. Это мой сын. Я воспитал. Они гордятся. Что сделать?
Намаживающее.
Что это такое?
Подтяжка лица.
Вы делаете это здесь?
Светлана просто косметолог, и она...
А, молодец.
Да, мои пациенты спрашивают как-то про инъекции. Я отрицательно отношусь, а они это хотят. Что мне им говорит правильно?
То есть это цель этих инъекций омоложения?
Да.
Надолго?
На полгода.
На полгода? Я бы даже не стал тратить деньги. На полгода. В Америке сейчас проблема одна. Распространяется, замечено где-то более 60% или около 60% людей, которые очень-очень тучные ходят. Вот буквально вот такие, очень сильно растолстевшие. Их становится больше, больше и больше. И сейчас исследовали этот вопрос уже и выяснили, откуда это явление вообще в обществе. Оказывается, это в прошлом дети, над которыми могли надругаться, там насилие какое-то совершить, ну что-то вот подобное. Травму они несут внутри себя с детства. При этом такую постыдную травму, что им некому признаться в этом, рассказать не могут об этом. И они эту боль всю жизнь заедают, понимаете? Вот поэтому они становятся вот такими. Они бездумно просто заедают, становятся привычкой, образом жизни. Это травмированные какие-то дети. Не шутка. В Германии статистика: из 10 5-летних девочек уже 6 прошли через насилие. А последняя статистика, которая я вот получила сейчас, я был в Европе. Поэтому это не шутка. И таких людей становится больше, травмированных вот прямо с детства. И они находят какие-то решения, пытаются найти. Одно из решений распространенных — нанимают тренеров специальных, которые платят хорошие деньги на похудение. Ну, потому что они погибают, просто разлагаются так. Этим людям платят деньги, а они с ним обращаются очень жестко, жестоко. Оскорбляют их, унижают, пугают, пинают, лишь бы только они работали, бегали, таскали, вот физически просто. Самоистязание такое, в течение года. Жирная свинья, ты хочешь сдохнуть, вставай! Вперед, ногами, вот так вот. Вот так вот общаются. И добиваются через год, эти люди вот сдуваются все, вот так. И вся кожа висит, вот тут страшная картина получается в итоге. Еще после этого делают большие пластические операции, чтобы эту кожу устранять и сращивать, как бы. Это кошмарная проблема. А это что касается вот этих красот всевозможных, это проблема уже семейных отношений. Это не просто косметика, это не просто красота. Это желание быть сексуально привлекательным. Это проблемка. Может, пока вы не чувствуете, что это какая-то проблемка, но очень скоро мы это уже почувствуем, что это становится проблемой, не проблемкой. Если девочек воспитывали в старой культуре русской, например, я был когда в Украине, одна женщина занимается куклами, изучает древние традиции, изготавливает куклы, все рассказывает. И я не ожидал, как интересно, оказывается, эта культура была. Это были не просто игрушки. В каждой игрушке был смысл какой-то. В сказке каждый смысл. Ничего бесполезного такого не было развлекательного. И куклы. Девочка играла с 4 куклами одновременно. Потому что они связаны. Одной веревочкой очень красиво. Это девочка маленькая. Это девушка. Это баба. Это бабушка. 4 возраста. С кем она играет? Что она видит? Она видит свою жизнь таким образом. Она изучает все эти роли еще в детстве. Кто такая девочка, кто такая девушка, кто такая баба, кто такая бабушка. Она уже готовится к этим ролям и знает, что в каждом возрасте есть свое предназначение, своя цель. То, что нужно выполнить, а не отказаться от этого. А старости хотят отказаться. Ну вот подумайте, что мы выиграем, а что проиграем, в чем. Потому что у старости есть свое очень важное предназначение. И нужно знать, что мы должны войти в этот возраст достойно, бесстрашно, мудро, а не сексуально. Нельзя в этот возраст входить с сексуальными намерениями. Это уже становится как бы злоупотребление своей жизни. Отказ от этой своей природы. Сейчас такая мода, что бабушка, она делает пластическую операцию, убегает с молодым человеком. Хорошо, но тогда мы не получаем бабушку. У внуков нет бабушки. Нет мудрой, доброй бабушки. Вот этой вот безусловной любовь, которую только бабушка имеет, они этого не получат. Мы говорим о будущем, мы говорим о прогрессе. А что такое прогресс? Что такое будущее? Это наши дети. Если мы их рожаем только благодаря сексуальной энергии, это дети, которые настроены именно сексуально в этой жизни. Что это? Много вожделения. Им трудно дать наставления. Они обижаются надолго. Они замыкаются, непонятно вообще, что им нужно. Ему 30 лет, спрашиваешь, кем хочешь быть, не знаю. Вот сейчас такие явления, смотрите, сплошь и рядом вообще. Откуда это? Это продукт сексуальной энергии называется. Побочный. А в ведах описывается, что дети должны начинаться в совсем другом сознании. что муж и жена – это не сексуальное партнерство просто. Это незаконная проституция. Там совершенно другие отношения должны быть глубокие, внутренние. И тогда появляется удивительное потомство. Это наше будущее. Которое нас же будет потом поддерживать, нас же возвышать еще будет. Сегодня читал статью, мне прислали статью и сказал Назарбаев. Он посчитал, сколько сирот в Казахстане, сколько в домах престарелых, оказалось кошмарное. Город можно построить целый, понимаете, из брошенных детей. Он в шоке. И вот эта статья, его, значит, выступление на этот счет. Он говорит, что это нужно считать позорным, что дети, могущие работать, и сильные, здоровые, молодые, своих стариков отправляют в дом престарелых. Мы должны сделать это позором для общества. Такого в Казахстане традиции, говорит, никогда не было раньше. Сейчас, смотрите, они, государство их содержит в домах престарелых, питание, одежду, что там еще, отопление, что там еще. Ну, еще плюс пенсию платит им. Так эти родственники, дети и внуки, приезжают к пенсии, забирают у них пенсию и уезжают. Вот как они относятся к своим родителям. В Индии спросил одного индуса, у вас пенсии есть? Он не понял, о чем я вообще говорю. Ну, у нас сами какие-то пенсии тоже есть, но он не знал об этом. Он говорит, а что это такое? Я говорю, ну, когда человек состарился, ему же нужна поддержка, он же работать не может, но государство платит пенсию, дотации дает. Он говорит, а зачем? Я говорю, ну как зачем? Он же пожилой, старый, он же не может. А дети? Где же дети? Зачем пенсия? Кто-то говорит, у меня денег нет, нет, отношений нет у нас. А с чего это начинается? Вот с этого все начинается. Хочу быть вечно молодой. Но это также означает, что мне вообще дети не нужны, может быть, а? Может быть, я аборты буду делать? И буду вечно молодой и сексуальной? Потому что дети отнимут у меня эту жизненную силу сексуальную. Я стану мамой, а потом бабушкой, а я не хочу. Если мы говорим о чувственных наслаждениях, вот она культура. Искусственная молодость, продлеваю себе, а что это означает? Что мне нет никакого дела ни до детей, ни до внуков. Вот в чем проблема. Конечно, это тема целой лекции, это целая наука раскрывается здесь отношения. Мы говорим сейчас в двух словах, так на скорую руку. То есть я просто говорю о том, что мы также должны нести людям знания. Не просто удовлетворять их потребности. Врач вообще это браман, ученый. Но если он начинает служить чувствам людей, он становится шудрой. Понимаете, какая вещь? Просто чувств их удовлетворяет, он становится шудрой. Поскольку у вас такая работа, я не говорю, что нужно бросить работу, но просто пытаться нести какие-то знания людям. Потому что вы обладаете знаниями, квалификацией, вы авторитет для людей. Они вас будут слушать. Что-то они будут от вас слушать. Какой-то тяжелый разговор у нас с вами получается.
Часто вот когда ну, вот, на консультацию люди приходят или вот когда проповедуешь, люди просто, они, которые не причастны к духовной практике, они находятся на платформе ума. Как сбивать их с платформы ума и выводить на платформу духовную? Ну вот раскрывать сердце человека.
Сбивать с платформы ума. Должно быть орудие специальное. Сейчас заходит, ни о чем не подозревает совершенно. Кабинет. Ну, делают темную там хорошую. Просад. Просад сразу сбивает с платформы ума человека. Можно до того, как он еще в кабинет зайдет к врачу, уже выдать просад. Он попробовал что-то. Освященная пища. Вот увидите, совсем будет другой результат.
А если нет возможности выдать посвященную пищу?
Нет возможности? Надо создать такие возможности. А что тут сложно?
Чай.
Чай?
А если на улице проповедуешь?
Мастерство нужно иметь для этого. это уже опыт. Просто продолжаете, и с опытом вы увидите, как это можно делать. Опыт. Если вы прямо на улице действуете, вам нужен опыт, чтобы понимать людей, быстро учиться. Это спонтанная такая деятельность. Требует опыт, времени.
Сколько нам может в этом плюс помочь?
Громче?
В этом плюс нам помочь.
Даже иначе не знаю. Это современный прибор, который разработали в Новосибирске, диагностик по пульсу. НПО Биоквант. Под руководством Светланы Викторовны, Прабу Михайловича Субатялова, Олега Викторовича Сорокина, они разработали прибор, который вот по пульсу считывает информацию и помогает доктору в работе, определяет конституцию человека.
Хороший прибор?
Хороший.
Пользуйтесь? Если он работает, надо пользоваться. Все, что работает, пользуйтесь. Мы практичны. Может быть, из вас кто-то станет таким, знаете, доктором-мистиком. Просто так посмотрите, вам скажет. Были такие доктора в прошлом. Экстраординарные доктора были. Есть метод, как обучиться этому. Секретная информация. Если я скажу, многие могут обидеться. Хотя в Перми не обижаются, верно же?
Нет.
Ну хорошо. Хорошо, я скажу. Если кто-то доктор, то ему очень поможет в квалификации. Все наши ситхи покрыты одной энергией, сдерживаются. Не обижайтесь, да? Завистью. По мере того, как вы освобождаетесь от зависти, проявляются ситхи.
Как освобождаться?
Как освобождаться? Сейчас покажу. Если вы иногда берете, залазите в нос, и достаете что-то оттуда, что вы потом делаете? Обратно все кладете? Или сразу выбрасываете в мою руку? Вот так нужно освобождаться. Сначала нужно ее в себе различить, и когда вы хотите действовать согласно этой энергии, вы останавливаете себя и держите при себе. Вот это первый шаг. Вот она будет задыхаться, зависть. Ей нужен выход же, верно? Если змея, у нее яд накапливается, ей нужно укусить. Яд-то копится все равно. Но вы держите ее, и тогда этот яд начинает трансформироваться. Против вас же самих. Вы начинаете против своих недостатков действовать. Видеть в себе вот эти препятствия, и тогда вы можете освободиться, когда видите это. Когда не видите, речи не может быть об этом. Итак, зависть, она побеждается служением. Для доктора это очень хорошая позиция, ведь он служит пациентам. Потом он сразу освобождается от зависти. Но, если наша цель деньги, ничего не получится. Ничего не проявится. Доктор теряет ситхи, если работает за деньги, бизнес делает.
Как совместить?
Не совместить.
То есть, если когда предлагают не отказываться, да, но об этом не думать.
Не думать. В этом случае доктор зависит только от взаимоотношений. Но я уже сказал, вы можете вот с таких вот людей странных брать деньги. Но компенсировать какой-то благотворительностью.
А регистратура это снимает? То есть деньги берет регистратура. Есть определенные, вот как вы говорите,
пусть у них проблемы будут. Пусть у них проблемы будут.
Уже служу.
Ну да, сейчас современная система совсем другая, регистратура есть какая-то. Счета, карточки. Когда я лечил зубы как-то в Санкт-Петербурге, это была перестройка, я пришел на прием, и мне врач с раздражением там зуб лечил. И они ругались-то между собой, доктора, врачи эти, в одном кабинете, обсуждали там, какие-то перестройки не были, сокращение штатов, на работе проблемы. Я себя чувствовал очень неуютно, она со сверлом, и там нервничает, и лечит, и опять, и что-то такое. Ну а что делать? Перестройка кругом, понимаете? Ну, надо терпеть. Приходите через 3 дня. Все, ушел. Платная поликлиника. Через 3 дня прихожу. Улыбается. Как дела? И так, и все это ставит, и поддержит, и салфеточку. Что случилось? Зарплату повысили. Это все, что можем получить таким образом. Но не ситхи, не способности.
Мы же живем в материальном мире.
Да, ее ситхи на данный момент повысилась. Вы же реально почувствовали улучшение. Вы вышли от нее с сияющей улыбкой на этот раз. Первый раз вы вышли от нее с одним состоянием, а второй раз совершенно другим.
Материальный мир, он устроен несколько иначе.
Никто же не говорит, что будут зарабатывать какие-то.
Я согласен.
Для обогащения.
Хотите послушать об этом? Да. Хотите послушать об этом? Все дело не в деньгах, как таковы, конечно же, а в умонастроении человека. Понятно, что любой человек сейчас пользуется деньгами, кто бы он ни был. Мы живем в одной системе, как вы говорите, так. Но не нужно забывать, что эта система находится внутри другой системы, а та в следующей системе. В конечном итоге мы живем в этом мироздании. Это все работы, все эти факторы работают. Ну, и в какой системе вам жить, вам выбирать. Вот какое мы настроение имеем. Например, вы устраиваетесь на работу на какое-то большое предприятие. Штатное расписание, отдел кадров, все фиксирует. Вы выходите, рабочий день фиксируется. Так? Вам нужно думать о зарплате? Оно автоматически начисляется, и просто выходите на работу. Вы даже не думаете об этом. Все, система вас обеспечивает. Как еще говорит суд, что и птицы, и звери никто не сеет, не пашет, и не просит, но все имеют, не думая об этом, не заботясь об этом. А если вы, говорит, можете позаботиться о себе, хотя бы росту себе прибавьте на локоть. Не можете. Видите, какая интересная система. И вот доктор, поскольку он браман, он должен понимать эту систему, в которой он живет, большую систему. И ум настраивает вот на эту систему. Тогда все остальное, говорит, уже придет к вам, приложится. Столько, сколько нужно, приложится. Но понятно, что если у меня есть жадность и зависть, сколько бы мне ни пришло, мне мало. Видите, в чем дело? Вот об этом мы говорим сейчас. Поэтому мы говорим, духовная практика нужна, мантра-медитация нужна. Почему? Чтобы ум поддерживать в чистоте. Откуда я узнаю, сколько мне нужно, если у меня есть зависть? Я же не могу понять эту границу. Мантра дает мне возможность остановиться вовремя, принять правильное решение. То есть трансцендентный звук, он дает мне некое чутье в этом направлении. Некий эталон, критерий, с чем можно сравнить что-то. Что люди говорят, у нас у каждого есть своя доля, написано в Писаниях, своя доля у каждого, бери свою долю. А где моя доля, я же не знаю, видите, в чем дело. А долю определяет разум человека, не жадность, а разум его, его реальные способности. И большинству людям не нужно быть богатыми, нужно быть способными. Хорошо, пример другой. Очень большой урок мне дал один человек в начале, еще когда начал заниматься духовной практикой. Он мне стал на хранение мридангу, двойной барабан ручной. Это был единственный инструмент в городе, в Петербурге, самодельный. Ну это древний, знаете, древняя конструкция, это мембраны были настоящие, это был редкий инструмент. И он оставил мне на неделю на хранение, сам уехал куда-то. И я привязался к этому инструменту, мне очень понравилось играть на нем. Через неделю он вернулся и сказал, я забираю мридангу. Я сказал, а послушай, как я научился играть на мриданге. И показал ему. Он говорит, о, у тебя способности, чувство ритма. Ты должен очень хорошо научиться играть на мриданге. Тут я ему говорю, я ждал этого. А как же научусь играть на мриданге, если ты забираешь? И вот тут он сказал мне важную вещь, я до сих пор ей пользуюсь. Уже почти 30 лет. Я думаю, что на многие может помочь этот рецепт. Он мне сказал, чтобы научиться играть на мриданге, тебе не нужна мриданга. Ты можешь учиться играть на полене. Вот когда ты научишься играть на мриданге, мриданга к тебе сама придет. Тебя только все будут просить, вот тебе мриданга, вот играй на мриданге, вот тебе мриданга, вот тебе мриданга. Вот как все приходит к человеку. Благодаря нашей квалификации. А думать о деньгах не нужно. Если вы имеете квалификацию, само собой будут и деньги. Лишь бы только жадность не развивать. Столько денег может быть, знаете, главное не брать лишнюю вещь. Вот в чем проблема.
Если нет квалификации, нет еще знаний, да, но желание есть заниматься что-то, ну, сделать для своего города, для своих людей, именно для людей в этом городе.
Хороший мотив, значит, квалификация придет. Мотив-то хороший. Согласно мотиву приходит квалификация. Но то, что мы не можем сделать в одиночку, можем сделать организованно. В одиночку сейчас очень сложно чего-то добиваться. Вы можете продвигать свой центр только за счет одной благотворительности очень сильно в городе. Это такой совет вскользь. Я сейчас детали не вдаюсь. То, что сейчас происходит в Алма-Ате, подобный центр существует в Алма-Ате. К ним сейчас обращается руководство города очень часто с разными просьбами, что касается воспитания молодежи, образования в школах. Когда они услышали наши лекции о семейной жизни, управлении городом, они обязали все ЗАГСы города эти лекции давать молодоженам, когда подают заявление в ЗАГС. И пока они сдадут, не пройдут тесты, что прослушали, регистрацию не производить. В городе установили. Это все было на благотворительной основе, потому что. Бхагавад-гиту читали уже?
А?
Бхагавад-гиту читали?
Не всю, но обращаемся к
ней. Я взял один стих из Бхагавад-гиты, в течение 20 лет давал лекции по этому стиху. И так меня признали академиком наук в одном месте. Один стих из Бхагавад-гиты.
То есть хорошо знаю одно, и я
Может, про мантры. Если нет, пока еще я не нашел духовного учителя. Мантры читали? Вы говорите, что духовный учитель передает мантры.
А вы можете нам мантру передать?
Конечно. Почему нет?
Нет, то есть мантры.
Это, конечно, дорого стоит все очень. Мантры же это очень дорого. Так я понимаю. Нет? Или у вас бесплатно все в фильме? А, в Перми же бесплатно, я забыл просто. Я же сам говорю. Поэтому сегодня бесплатно все будет.
Нет, но все-таки. Или как
вам будто... индивидуально?
Нет, я не про передачу, я про понимание. Вот, допустим, я читаю мантру, у меня нет еще духовного учителя, не нашла, я не пришла, не поняла, как. Это правильно или это неправильно?
Смотря от кого получили мантру.
Да не, не получила, нет.
Слышали, так скажем, слышали.
Ну, слышала, да.
От кого?
Слышала саму мантру или прочтение мантры?
Саму мантру от кого слышала?
Кто дал? Кто дал?
Ну,
преданный. Это преданный был?
Ну, да.
Если преданный, то уже будет работать мантра.
Это уже идет парампара.
Да, уже можете повторять мантру, начинать.
То есть это нормально.
И она приведет это повторение к духовному учителю. Таким образом.